Глава вторая. Песня Улигерчи. Всегда озабоченный Субудай-Богатур сказал: «Надо вперед выслать разведчиков. Пусть выяснят, много ли войска в Тригестуме. Однако разве подобает тебе, Саинхан, нашему владыке, самому с горстью всадников идти в такую опасную разведку? Наверное, там поджидает нашего вторжения сам кайсар Фредерикус. Эти мангусы, должно быть, собрали там огромное войско, скрывающееся за холмами, и подготовились к решительной битве, в которой надеются в один день разгромить и уничтожить твои до сих пор непобедимые тысячи тысяч воинов. Ведь если германские, италийские и франкские полководцы еще не сделали этого и не подготовились к битве, они ишаки и безмозглые бараны. Конечно, они уже спешно сделали все, что нужно. Призвали на войну всех, кто способен держать меч и копье и метать стрелы. Клянусь вечно синим небом, что где-то впереди нас, наверное, уже собрано огромное войско, и оно набросится на нас, когда мы войдем в город, беспечно радуясь воображаемой победе. Ведь не безумцы же они, чтобы, разинув рты, поджидать нас и не готовиться к решительной схватке».
Все темники молчали или поддакивали, привыкнув к мудрости, осторожности и далекому предвидению опытного старого Субудай-Богатура. Только молодой хан Нохой, как обычно, начал спорить и предлагать неожиданные советы, вызывающие общее удивление и даже веселье.
«Все, что сказал сейчас прославленный Субудай-Богатур, правильно и ясно. Не мне указывать что-либо почитаемому всеми нами великому аталыку. Но я прошу как милости разрешить мне испробовать такую мою дерзость. Приказать мне с сотней или даже только с десятком моих буйных, отчаянных головорезов примчаться прямо в Тригестум. И я сейчас вам расскажу, что мы там увидим и как нас там встретят».
«Ну, расскажи, а мы послушаем и сделаем, как признаем нужным», — сказал Батухан, приподняв правую бровь.
«Мы не станем осторожно разведывать и спрашивать что-либо у жителей. Сколько войска в Тригестуме и кто их начальник? Нет. Мы ворвемся в город с диким гиканьем, размахивая мечами и крича: «Сдавайтесь! Сам великий завоеватель вселенной Грозный Батухан подходит к вашему городу! Расстилайте ковры, ставьте угощение и вино! Сегодня будет наш общий праздник!»
Все темники переглянулись, сдерживая улыбки. Нохой взглянул на Батухана. Тот смотрел вдаль на широкое море, где тихо стали подвигаться бесчисленные корабли, и от порывов налетевшего ветра то полоскались, то раздувались паруса. Хан Мингу спросил:
«Если ты знаешь, что произойдет в Тригестуме, то, может быть, ты нам расскажешь, готовятся ли его жители к защите города?»
«О, нет! Жители забирают семьи и более ценные вещи и убегают из города, надеясь укрыться в лесах. На площади собираются богачи и вельможи, все разряженные, в сверкающих латах с петушиными перьями на шлемах. Извиня, с золотыми колючками на каблуках хвастают, опорщатся, а сами галдят, как гуси. Они кричат, что их бог не допустит вторжения монгольских орд. Ведь у каждого вельможи имеется 1,5-2 десятка нарядных воинов, отлично вооруженных, а все они ссорятся. И до сих пор не сумели соединиться в одно сильное войско, так как не сговорились, кого выбрать главным начальником. Каждый у них хочет быть главным».
«А как они тебя встретят, хан Нохой? Тоже приготовят угощение?»
«Нет. Услышав о нашем приближении, все военачальники умчатся в свои каменные замки и запрутся там, надеясь, что мы не сумеем проломать их зубчатые стены».
Что же молчит Батухан? Все ожидали его решения. Казалось несомненным, что после слов Нохоя Саинхан прикажет немедленно двинуться на Тригестум всему своему войску. Но он ни на кого не смотрел, и по лицу его иногда пробегала тень. Точно он был чем-то недоволен. Наконец Батухан сказал:
«Слова отчаянного Ясун Нохоя согрели мое сердце. Он и не мог сказать по-иному. Но главная наша задача состоит не только в том, чтобы брать город за городом, а в том, чтобы прочно укрепить великое монгольское царство, которое уже необычайно широко раздвинуло свои границы и будет опираться на два крайних моря. На море китайцев, откуда солнце ежедневно встает и расправляет крылья, и на последнее море, где солнце ежедневно расплавляется и тает. Как же нам поступить сейчас?
От моего повеления зависит весь дальнейший успех нашего похода. Перед каждой решительной битвой нужно предположить, что противник очень умен и сделает самое важное и полезное, чтобы добиться победы.
Все молча переглядывались.
Думая так, мы должны действовать с крайней осторожностью, подходя к Тригестуму, продолжал Бату. И я еще подожду немного. Прежде всего, мне важно узнать волю неба. Пусть всеведущие шаманы прибегут сюда, помолятся, и мне объявят волю бога войны Сульде и других богов-небожителей.
Ты можешь услышать сейчас камлание нашего лучшего, опытнейшего шамана, — сказал Субудай-богатур. Он приехал с нашей далекой родины, с Хангайских гор, и уже находится совсем близко в моем обозе. Я пошлю Нукера за ним. И еще сегодня вечером при свете костров он будет молиться и петь перед тобой наши родные степные песни.
Вечером в просторной пещере под нависшей скалой был разведен костер. Монгольские ханы расположились вдоль стен. Простые воины оставались снаружи, близ коней. Начиналась буря. Вспышки молнии и раскаты грома следовали, не переставая. При каждой вспышке на мгновение освещалась внутренность пещеры, и ясно видны были монголы, тесно прижавшиеся друг к другу. Ни о каком движении вперед в ближайший день нельзя было и думать. Потоки воды стремительно скатывались с гор, набухали в ущельях, сдвигали огромные камни. В такое время все монголы старались укрыться под защитой скал и завидовали счастливцам, собравшимся возле Батухана в пещере. Вошедший Тургаут доложил, что он привез знаменитого Улигерчи, певца монгольских воинских былин Буру Джихура, который хочет передать великому Саинхану привет от всех степных родичей Джихангира. Тот милостиво сказал, пускай он нам споет, пока буря свирепствует. А на рассвете, может быть, она утихнет, и мы двинемся дальше.
Нукер подбросил в костер охапку бурьяна. Отсыревшие ветки трещали и плохо горели. Густой дым стлался над головами сидящих и медленно выплывал наружу. — Вот он! — зашептали все. — Вот Улигерчи и шаман Буруджихур. В пещеру вошел монгол в промокшей одежде, старый, с двумя длинными седыми прядями волос, падавшими с висков на плечи. Он держал в руках плоский кожаный мешок со струнным инструментом, а Тургаут тащил на плече его переметные сумы. Сидевшие раздвинулись, и Буруджихур грузно втиснулся между ними. Из-под нависших мохнатых бровей смотрели точно всегда удивленные и ласковые глаза, казавшиеся особенно светлыми на темно-бронзовом лице с клочками седых волос. Он вытащил из мешка инструмент, и его крючковатые пальцы быстро забегали по струнам, наполняя пещеру красивыми переливами стонущих звуков. Он стал оглядываться, осматривая поочередно всех сидящих, и его внимание привлек один. Он отличался от других уверенным взглядом и тем, что над его шлемом поднимался пучок длинных черных орлиных перьев. Улигерчи посмотрел вопросительно на окружающих, потом на монгола с перьями, и все сидевшие утвердительно закивали головами. Буруджихур старческим, немного сиплым, но задушевным голосом затянул длинную ноту. Эта нота дрожала, то повышаясь, то понижаясь, а певец, не переводя дыхания, все тянул, и слушатели удивлялись, откуда у него такая сила и столько воздуха в груди. Наконец он со стоном оборвал ее. Тогда монгол с перьями спросил не резким голосом приказания, а слегка нараспев, как обычно певцы рассказывают сказки про подвиги богатуров.
— Скажи нам, почтенный гость, дивный седовласый Улигерчи, где твоя далекая родина? Как твое славное имя? В ком тебе нужда? Кому далекие чужедальние помыслы? Говори все и, не утаивая, рассказывай.
Улигерчи снова запел так же тягуче под переборы струн.
— Здравствуй, милое дитя мое. Узнаю тебя по могучим плечам, по широким твоим крыльям. Ты отрада всех людей. Ты чернопегий барс, бродящий с грозным рыканьем по хребтам черной горы Хангай. Ты сердце всего народа, дорогой сын мой. Ты одинокий сивый коршун с клекотом, носящийся над вершиной горы. Твоя прекрасная держава ханская окрепла, как яшмовая скала. Все твои многочисленные подданные начали наслаждаться высшим счастьем. Буду и я к тебе приезжать в год три раза.
Приезжай. И каждый раз пой нам песню о том, как живет великий монгольский народ,
Какие у него скорби, какие радости?
Старик-певец ответил.
Какие у нас могут быть радости? Нельзя наслаждаться, когда над нами навис злобствующий враг-неприятель. Нельзя наслаждаться, когда рядом поднимаются зловредные препятствия. Все беспокоятся, как ты справишься с врагом. Тут вот, на заход солнца, живут, говорят, злобные мангусы. Изобильны они всем, а видом отвратительны. Отправился ты овладеть их стадами и табунами, и народом отданными. Про тебя ведь в старинных сказаниях говорится, что предстоит тебе завладеть 78 странами.
78 стран. Верно. Мне надо захватить столько стран, — сказал воин с орлиными перьями на шлеме.
— На радость, радость! На охоту, охота! — воскликнули хором сидевшие обычное монгольское приветствие. — Ты рожден, чтобы содрогнулись твои проворные беспокойные враги. Настала пора, когда прекрасные владения иноземных королей станут рукавицей славного богатура, его засидельными переметными сумами.
Весь вечер Улигерчи Буруджихур пел песни былины про широкие просторы монгольских степей, где пасутся бесчисленные дикие куланы, легкие и быстрые, как ветер, или табуны прекрасных монгольских коней, про густые леса Хангая, про саяны, полные дивных ценных зверей. Он воспевал подвиги монгольских богатуров Бум-Эрдени, Шарха-Бодена и Дайна-Кюрюля, которые не боялись врагов и покоряли самых страшных чудовищ. Все слушавшие покачивали головами, тяжело вздыхали и нараспев повторяли со стоном: «О, наша далекая, прекрасная родина! О, голубой Кирулен, золотой Онон! Чужая сторона трудна, все чужие люди заносчивы. В чужой стороне береги верного богатырского коня, он тебе и счастье, и богатство принесет, он из беды выручит и домой невредимым доставит».